Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Гражданин и армия. В России начался весенний призыв на военную службу, третий за пандемию. Каких сюрпризов ждать призывникам? О проблемах экологии знать положено не всем. Почему Президиум Сибирского отделения Российской академии наук решил не обнародовать доклад о высоком уровне загрязнения городов Сибири и что в нем было написано?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Политик Алексей Навальный, который находится в колонии в Покрове, объявил голодовку. Он требует оказать ему медицинскую помощь, допустить врача и передать лекарства. Неделю назад Навальный через адвокатов пожаловался на резкое ухудшение здоровья. Зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Владимир Григорян в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что оппозиционер симулирует проблемы со здоровьем. Около 1500 российских врачей подписали обращение в адрес ФСИН с просьбой оказать Навальному медицинскую помощь. На 2 месяца суд арестовал отца директора фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. ФБК признан в России иностранным агентом. 66-летнего Юрия Жданова отправили в следственный изолятор по обвинению в превышении должностных полномочий. По словам Ивана Жданова, его отца поместили в камеру, рассчитанную на 4, однако в ней находятся 5 арестованных, и спать им приходится по очереди. Директор ФБК уверен, что уголовное дело против отца – месть российских властей за политическую деятельность самого Ивана Жданова. Заключенные Уральской исправительной колонии номер 47 вскрыли себе вены. По данным издания e1.ru, таким образом они протестовали против насилия со стороны сотрудничающих с администрацией колонии активистов. По неподтвержденным данным, вены вскрыли около 100 человек. В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что ситуация в учреждении управляемая. Суд в Севастополе приговорил последователя свидетелей Иеговы Виктора Сташевского к 6,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным в организации деятельности экстремистского сообщества. Еще одному последователю этой религиозной организации, Олегу Данилову, суд в Краснодарском крае назначил 3 года колонии. В 2017 году Верховный суд признал Церковь свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Одна из жертв скопинского маньяка, Екатерина Мартынова, обратилась в Следственный комитет с просьбой предоставить ей госзащиту. По словам Мартыновой, вышедший в начале марта из колонии Виктор Мохов, который насиловал ее в течение нескольких лет, попытался добавить ее в друзья в социальной сети ВКонтакте.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». 1 апреля в России начинается призыв на военную службу, третий за пандемию. В прошлом году власти не рассматривали вариант с отменой призыва или сокращением количества призывников. Несмотря на все заявленные меры предосторожности, массовые заражения случались в войсках, а призывники лишались возможности в спорных ситуациях подтвердить уважительную причину для освобождения от службы – например, по состоянию здоровья. В больнице-то было не попасть. В иных случаях не успевали. Молодых людей забирали войска одним днем, рассказывает Иван Воронин.
Корона короной, призыв по расписанию. Официально, как и в прошлом году, с 1 апреля по 15 июля. Для жителей Крайнего Севера и педагогов с 1 мая. Занятые на уборке урожая в сельской местности могут расслабиться. До осени. Этой весной, согласно президентскому указу, в армию планируют призвать 134 650 человек. Примерно столько же, отчитывалось Министерство обороны, направили войска год назад, аккурат в разгар первой волны пандемии коронавируса. Тогда фактическое начало призыва сдвинули до мая, а с призывниками беседовали по телефону и видеосвязи. Отмену призыва власти не рассматривали. В армии коронавируса нет, рапортовал в марте 2020 года министр обороны Сергей Шойгу. Военкоматы подвезли бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты и антисептики. Призывники сдавали тесты на коронавирус. На этом этапе отсеяли 1500 человек. По прибытии в часть – 2-недельный карантин. В итоге в срок до 1 июля уложились. Два призыва спустя в армию все же подвезли инфекцию. В декабре, по словам того же Шойгу, показатель заболеваемости в вооруженных силах на 100 тысяч человек был на 37% ниже, чем по стране. Но это по официальным данным. С весны журналисты сообщали то о дефиците масок и тестов, то о попытках скрыть вспышки заболеваемости. Вплоть до участников так и не состоявшегося парада Победы 9 мая. Президент Путин до последнего не хотел его переносить. Изданию «Проект» стало известно о заболеваниях более 300 военнослужащих во время репетиций на подмосковном полигоне Алабино. В этом году своеобразная работа над ошибками, плюс фактор спутника Ви. Минобороны пообещали привить сотрудников всех военкоматов, призывников якобы в добровольном порядке, но с обязательным тестированием чуть ли не с порога комиссии. По итогам прошлогоднего весеннего призыва, по подсчетам военных следователей, число уклонистов от службы выросло более чем в полтора раза. Осенью уже правозащитники сообщали о незаконных призывах за один день в Екатеринбурге, Белгороде, Петрозаводске и Москве. В последние даже были попытки суицида. Один из молодых людей, например, порезал вены прямо в военкомате, когда вместо альтернативной службы его попытались отправить в войска, писала Медиазона. Чаще всего с призывом одним днем сталкиваются те, кого медкомиссия рекомендовала освободить от службы.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной юрист проекта «Гражданин и армия» Арсений Левинсон. Арсений, здравствуйте. Да. Расскажите, как проходит, точнее, начался призыв 2021. Есть ли уже сообщения о каких-то неприятных для призывников сюрпризах и ситуациях?
Ну, призыв сегодня только начался, вот, поэтому говорить о каких-то уже событиях этого призыва может быть немного рано. Вот, хотя в действительности военкоматы начинают вызывать призывников еще в марте, вот, для того, чтобы заранее они принесли документы из поликлиники, справки там, из университета и так далее. Вот, и сейчас к нам в основном поступают жалобы традиционные для весеннего призыва, что студентов последнего года обучения пытаются призвать в армию таким образом, не дав им продолжить обучение, например, после бакалавриата в магистратуре, после магистратуры в аспирантуре, говоря, что все, у вас сейчас последние, значит, полугодие, и 30 июня вы заканчиваете обучение, и мы вас призываем с 1 июля. И уже сейчас студентов в марте начинают вызывать, они должны готовиться к сессии, у них там дипломные проекты, вот, или диссертации магистерские, они вот вынуждены ходить в военкомат, и таких обращений от студентов традиционно много.
С этим можно как-то справиться, вообще отбиться, насколько легко от военкомата вот в такой ситуации?
Возможно. И у нас на нашем сайте realarmia.org есть материал, который называется «Каникулы вместо армии». Я вот все время по горячей линии по телефону всех адресую к этому материалу. Там очень понятно и просто изложено, как, собственно, в этой ситуации действовать. И эта ситуация не безысходная. И это вполне есть инструменты для защиты своих прав. Например, то есть закон об образовании предусматривает, что в том числе в последний год обучения предусматриваются каникулы после итоговой аттестации. И в этот период студент не отчисляется из образовательной организации. И, соответственно, он не теряет право на отсрочку. И таким образом, это такой механизм для того, чтобы реализовать свое право на продолжение, непрерывное образование и получение отсрочки. Вот. И мы всем студентам рекомендуем подавать заявление на каникулы, брать в ВУЗе справку, что они будут с учетом этих каникул отчислены только 31 августа, и, соответственно, приносить это в военкомат и отказываться там от прохождения каких-либо призывных мероприятий. Это нужно именно сейчас сделать. Студентам, если их вызывают в военкомат, им не нужно проходить медицинское освидетельствование, им нужно говорить о том, что они пользуются отсрочкой до 31 августа и намерены дальше продолжить обучение. И письменно составлять такое заявление. В каждом военкомате есть отдел делопроизводства, и именно через этот отдел делопроизводства, собственно, и нужно подавать заявление. Это такой базовый навык общения с любыми государственными органами, на самом числе с военкоматом.
Вообще любопытный лайфхак. Но раз вы тут сказали о медицинском освидетельствовании, может быть, расскажете, а как все-таки сейчас обстоят дела с профилактикой и противодействием коронавирусной инфекции вот в этот призыв? Потому что в прошлом году очень многие жаловались на весеннем призыве. Вообще творилось что-то непонятное. Осенью вроде как бы справились, но не до конца. Что там происходило и известно ли, что планируют делать?
Ну, вот ровно год назад это обсуждалось гораздо более действительно горячо. И тогда был в Москве, во всяком случае, нами получен регламент, специальный регламент организации призыва на военную службу с учетом вот ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. И тогда были предусмотрены, во-первых, раздельное содержание на сборном пункте, тестирование призывников. Насколько это соблюдалось, все, ну, постольку-поскольку. Вот в этом призыве, в принципе, поскольку ситуация эпидемиологическая не сильно, ну, то есть, может быть, в лучшую сторону изменилась, но, тем не менее, остается довольно серьезной, должен применяться тот же регламент. Вот, но мы тогда критиковали этот регламент, и сейчас полагаем, что главное, что нужно делать, это вот не вызывать военкоматы тех, кто пользуется отсрочкой, сокращать количество людей, вызываемых в военкоматах, чтобы не создавать вот, ну, большую нагрузку, как в самих военкоматах, чтобы не были огромные очереди, так и на систему здравоохранения, потому что все призывники, они направляются в поликлинику, на там, ряд анализов сдавать, потом в больнице могут для проверки там, каких-то их диагнозов направляться. И это создает довольно серьезную, ну, дополнительную нагрузку на здравоохранение.
Ну, конечно, и тут просто огромное количество людей. Сколько в этом году больше 134 тысячи, по-моему.
Да, вчера был издан указ президента, я сейчас не помню цифру, но около 130 или 120 с чем-то копейками, как, в общем, каждый призыв. Это те, кто подлежит направлению в войска уже, да? Те, кого военкоматы, собственно, призовут, направят на сборные пункты и дальше в воинские части. А вызывают военкоматы, как правило, в десяток раз больше. 1,5 миллиона там могут вызвать человек, чтобы из них 0,1% призвать. Другим предоставляют отсрочки, просто освобождение от службы. Вот, хотя у них уже есть предварительные данные. Может быть, тех, кто со слабым здоровьем, и не таскать в эти призывы, когда есть эта эпидемиологическая ситуация. Вот. Но такого решения, к сожалению, не принято было. Может быть, можно гораздо меньше уже использовать военнослужащих по призыву на должностях там, рядового состава, во-первых. Но у нас, вот, как я считаю, худшая система. Да, у нас получается очень большая призывная армия, которая призывается каждый год и вызывается военкоматы там, в 10 раз больше. И, с другой стороны, еще вот эта стратегия перехода на контракт, она, за ней последовала огромная контрактная армия. Вот. И это, с одной стороны, чудовищные расходы для государства. Вот. У нас на вооруженные силы и безопасность тратится в 4 или там, в 5 раз, в 4 как минимум раз больше бюджетных средств, чем на здравоохранение. С одной стороны, значит, огромные расходы, а с другой стороны, призыв все равно сохраняется, и никакого, как бы, и всех граждане там, 18 до 27 лет прогоняются через военкоматы. Вот, конечно, не все призываются, но, тем не менее, все вынуждены посещать военкоматы.
Да, при этом качество военной подготовки, насколько я понимаю, вызывает большие вообще-то вопросы. Если послушать рассказы некоторых демобилизовавшихся из армии вот в последних там лет, они в армии только тем и занимались, что красили заборы, драили казармы и, ну, может быть, ходили маршем на плацу, а по большому счету из них не сделали, в общем-то, солдат никаких толком.
Ну, я думаю, есть разные воинские части, конечно, где-то больше действительно военной подготовки. Но, как правило, да, в армии в этот год там человек 1-2 раза постреляет. У меня некоторых есть такое представление, пойду в армию, научусь там участвовать в боевых действиях, стрелять, там буду все время там, я не знаю, в десанте с парашютом прыгать. Вот есть такие, может быть, отдельные редкие случаи, когда действительно какая-то серьезная военная подготовка, но, как правило, этот год люди учатся подчинению, заправлению там кроватей, уборке там и так далее, полному беспрекословному выполнению приказов командиров, начальников. Это такая армия, скорее, дисциплина. Больше гораздо, чем военной подготовки.
Армия роботов, да? Ну, в кавычках, бездумных исполнителей чужих,
да,
приказов.
Уметь выполнять приказы.
Есть же множество людей, особенно среди современной молодежи, которые вообще-то не склонны исполнять какие-то приказы и вообще настроены так по-бунтарски. И как раз в последние годы тоже мы часто слышали, как этих людей пытаются отправить на перевоспитание в армию. И тогда призывы происходят, что называется, одним днем. То есть сегодня человека хватают, сегодня привозят в военкомат, и сегодня же уже все, его отправляют, ну, не по этапу, конечно, а в воинскую часть. Или с этим можно ли бороться? Откуда появилась и почему стала настолько актуальна вот такая методика призыва?
Во-первых, к сожалению, это не только в отношении происходит политических активистов и тех, кого власти хотят отправить на перевоспитание или использовать армию как наказание. Да, вообще довольно странно. То говорит о престиже вооруженных сил, а то использует отправку в армию как наказание. Вот здесь у самой власти, как бы, у таких действий властей есть какие-то противоречия определенные. Вот, но не только политических активистов. К сожалению, вот с этим призывом одним днем может столкнуться и любой, как бы, призывник. И последний вот призыв, прошедший осенний, в декабре, мы столкнулись с довольно массовым призывом одним днем, когда просто студенты, не успевшие оформить отсрочку, люди, не успевшие получить необходимые медицинские документы для освобождения по состоянию здоровья, хотя у них имелись на это основания, или кто был в процессе получения альтернативной гражданской службы, обращался с заявлением, ему отказали, их хватали в один день в военкомате, причем хитростью, как бы, заманивая в военный комиссариат, и в этот же день там на чуть ли не совокупных автомобилях должностные лица военного комиссариата отвозили на сборный пункт, и со сборного пункта вечером уже сразу в воинскую часть. Мы обращались в прокуратуру, например, в военную прокуратуру Балашихинского гарнизона, вот, по поводу этих случаев, вопиющих, на самом деле, нарушения права как на охрану здоровья, потому что никаких предварительных анализов, там, человека могли с туберкулезом забрать, с ВИЧ-инфекцией, так и право на обжалование решения призывной комиссии, да, право на судебную защиту, потому что у каждого призывника есть право не согласиться с решением призывной комиссии, обжаловать его в суд, и в этом случае решение призывной комиссии приостанавливается. Но в нарушение всех этих прав просто произвольно в один день с психологическим давлением, иногда с применением физической силы, человека отправляли в армию. И военная прокуратура Балашихинского гарнизона наше обращение перенаправляла в военный комиссариат, как бы, Московской области. Никакой реакции, по большому счету, от надзирающих органов, которые должны соблюдать, ее не было. И это, на самом деле, вызывает наибольшее беспокойство, что нет реакции со стороны правоохранительных органов на такой произвол со стороны чиновников военкомата.
А вытащить оттуда человека можно?
В первую очередь вытащить можно, если сам человек готов за себя бороться. И здесь надо какой-то навык противодействия вот этому психологическому давлению и тому, что вот ничего нельзя сделать, как бы, вот от этих упаднических мыслей, потому что большинство людей, они, столкнувшись с таким, как бы, произволом, они опускают руки, одевают военную форму, стригутся, расписываются за военный билет, проходят медосмотр, там уже на сборном пункте перед отправкой в часть флюорографию им делают. И, собственно, их призывают. Если человек будет настроен более решительно, будет отказываться от прохождения медосмотра, от того, чтобы одевать военную форму, расписываться за билет, то есть будет действовать, ну, как бы, и требовать, чтобы ему разрешили обжаловать решение призывной комиссии, что он с ним не согласен, что он намерен обращаться в суд, и сейчас нарушается его право на судебную защиту, писать заявление на имя начальника сборного пункта и отказываться от каких-либо мероприятий. Вот. Его будут пугать, что его посадят на 5 лет, там,
они могут?
Они не могут. На самом деле, ну, во-первых, за уклонение от призывной службы вообще у нас нет реальных сроков. И не может быть, потому что это преступление небольшой тяжести, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, без отягчающих обстоятельств, не может быть назначено ему лишение свободы. Вот. Может быть условный срок, и то редко штраф, но и даже в этих действиях-то нету признаков уклонения. Есть признак попытки защиты своих прав с помощью суда, судебной защиты. И это не может рассматриваться как уклонение.
А могут ли пугать тем, что человек не исполняет законные требования представителей власти, например? Или оказывает сопротивление?
Могут, но это административная ответственность за это предусмотрена. Конечно, применять насилие нельзя в отношении представителей власти, нельзя там физически противодействовать. Можно там схватиться за стул, пока тащут на медицинское освидетельствование, но вот отталкивать и так далее, это будет применение насилия. Да, то есть можно...
Здесь это вот как раз действительно может быть та самая уголовка, которая пугает.
Да, да. Но вот если человек насилие в отношении представителей власти не применяет, то уголовной ответственности быть не может. Он не военнослужащий, и нет ответственности за неисполнение приказа, потому что до того, как он распишется за военный билет, до того, как его оденет военную форму, ему не присваивается воинское звание. Вот, оно присваивается начальником сборного пункта в тот момент, когда он уже в определенной команде отправляется со сборного пункта в воинскую часть. До этого момента человек не военнослужащий, и ему надо решительно защищать свои права, и, в принципе, мы видели положительные примеры. К сожалению, иногда ребятам приходилось применять уже крайние меры, вот, вскрывать себе вены. Эти случаи были. Вот в декабре парень порезал себе вены, ему вызвали скорую помощь и отпустили. Вот, к такой крайней мере пришлось прибегнуть. Но есть случаи, когда и без того, чтобы совершить попытку самоубийства, человеку удавалось отстоять своего права и уже на сборном пункте просидеть, может быть, день, там, вот, упереться, и его потом выпускали, он мог обратиться в суд, и уголовных дел не возбуждали за уклонение.
У нас не так много времени остается с вами до окончания разговора, и я хочу вас спросить, рассказать чуть подробнее о том, как обстоят дела сейчас с альтернативной гражданской службой. Очень много времени им понадобилось для того, чтобы в России приняли этот закон. А потом его страшно критиковали за какие-то несоизмеримые сроки. И в итоге все сошло к тому, что возможностью пройти альтернативную гражданскую службу вместо военной пользовались единицы. Как обстоят дела сейчас? Много ли людей заявляют о намерении проходить альтернативную службу? Как охотно или неохотно им разрешают, ну, заменить, собственно, военную службу на альтернативную гражданскую? И с какими проблемами здесь могут столкнуться призывники?
Срок альтернативной службы, да, вот то, что пугало всех при принятии закона, в два раза больше, чем срок военной службы, почти в два раза больше, в 1,9 раз. Сейчас это 21 месяц. Когда закон принимался, это было почти 4 года, потому что военная служба была 2 года. Вот. Конечно, это очень большой срок, и это многих до сих пор отпугивает от того, чтобы добиваться прохождения альтернативной службы вместо военной. Наверное, не совсем единицы, но каждый год, вот по статистике Роструда, которую мы видели несколько лет назад, и сейчас ситуация такая же примерно сохраняется по нашим оценкам, это 1000 человек в год примерно, кто уже непосредственно направляется к месту прохождения альтернативной службы. Конечно, в процентном отношении это очень мало. Да? 150 почти, там 130 тысяч идет на военную службу в один призыв, в два призыва 260-300 тысяч человек, а здесь всего 1000 человек, вот, которые проходят альтернативную гражданскую службу. Тем не менее, эта непопулярность альтернативной службы, она, с одной стороны, обусловлена разным противодействием военного комиссариата, распространением мифов. Мы до сих пор сталкиваемся, что в военкомате говорят, что ты будешь служить 4 года, мы о том, что ты будешь там, не знаю, выполнять бесплатно какую-нибудь самую грязную работу, это неправда на самом деле. Во-первых, когда человек призывает на альтернативную службу, он получает заработную плату так же, как и любой другой работник на его месте. Он отличается от другого работника только тем, что не может уволиться в течение 21 месяца. Работу, которую они выполняют, ну, как правило, когда там в больницу, на почту, в социальные какие-нибудь организации попадает молодой человек, юноша, годный к военной службе по состоянию здоровья, то есть здоровый, потому что на альтернативную службу только те, кто годен, направляются. Его используют вот по назначению, то есть используют его физическую силу. Вот сейчас, в период коронавирусной инфекции, вот этой ситуации с ковидом, когда были переполнены больницы, приемные отделения, всех альтернативных служащих собирали в приемное отделение, чтобы они не носили больных, потому что в больницах больше оказалось некому носить больных. Санитарами, уборщицами работали женщины пенсионного возраста, им было тяжело носить пациентов, и для этого привлекали именно проходящих альтернативную службу. В одной из больниц было 7 человек. Вот, и добиться альтернативной службы, в принципе, реально, да, и выполнять, в общем, вполне полезную работу, да, действительно, срок больше, но все москвичи и петербуржцы оставляются служить в Москве, несмотря на...
И в Петербурге, соответственно.
Ну да, в Москве и в Петербурге, то есть по месту жительства, потому что нету организации с общежитиями. Закон предусматривает экстерриториальный принцип, но тогда должны предоставить общежитие, а больниц, в которых вы были общежития, или почт, там, их почти нету. Поэтому в основном оставляют служить по месту жительства, особенно из столиц. И человек получает зарплату, может заочно учиться, он, в общем, остается в обществе, как бы не изолированном, заочно учиться, получает для отпуска учебные, ну и так далее. То есть, в принципе, можно вот эти не потраченные 2 года, да, как можно сказать, это, в принципе, 2 года, которые человек получает опыт и обычной работы такой, необходимый, нужный, полезный, вот, и, с другой стороны, может заниматься своими
делами.
То есть, если человек выбрал для себя этот путь, он защищен вполне законом и эффективными механизмами защиты этого права и может добиться альтернативной службы.
Другое дело, что, например, сейчас вот у последователей некоторых религиозных учений возникают проблемы с этим, потому что запрещенные в России организации свидетелей Иеговы, чьи члены, как правило-то, и шли на альтернативную гражданскую службу, сейчас просто даже не рискнут сообщить об этом, потому что организация экстремистская. Если ты приходишь в военкомат и говоришь, что я не пойду, дайте мне альтернативную службу по религиозным убеждениям, ему скажут, а какие? Он скажет, я свидетель Иеговы. Все, ты равно экстремист. Вот так это выглядит в глазах чиновников.
Мы по такой ситуации недавно обратились вот, с моим коллегой Александром Передруковым в Европейский суд по правам человека, потому что свидетели Иеговы отказали в альтернативной службе, сославшись на то, что их организация признана экстремистским. И этот молодой человек, он в принципе и не говорил, что он свидетель Иеговы. Его спросили на призывной комиссии, какое имя Бога? Он сказал, Иегова. Они такие, ты свидетель Иеговы, мы отказываем тебе, потому что организация признана экстремистским. Это, конечно, совершенный произвол, даже человек говорит, что он свидетель Иеговы. Во-первых, у нас запрещена религиозная организация, а не вера. Вот верить можно пока, к счастью, во что человек хочет, в то и верит. Основанием для отказа не может быть, что какие-то организации признаны экстремистскими. Вот. И с одной стороны, действительно, вот людям, которые там были членами религиозной организации, а сейчас просто исповедуют там веру свидетелей Иеговы, им стало сложнее добиться альтернативной службы, потому что они не могут предоставить справку о том, что они являются членами такой организации. Но я всегда считал, и мы, правозащитные организации, что никаких справок не нужно для того, чтобы добиться альтернативной службы. А альтернативная служба предоставляется не по членству в какой-либо религиозной или иной организации, а по убеждениям, которые индивидуальный характер носят. Это не коллективный. Не могут убеждения подтверждаться справками. Они должны как бы приниматься по большому счету на веру, исходя из того, что гражданин действует добросовестно. Государство не может подозревать, что человек, если говорит, что у него есть какие-то убеждения, на самом деле у него их нет. Да, то есть презумпция такая и в гражданском праве, и в уголовном праве есть презумпция невиновности, что человек не пытается уклониться таким образом. Вот. И на самом деле много проблем с тем, что требует доказать убеждения, и с ними сталкиваются не только свидетели Иеговы, с ними сталкиваются и просто граждане. Но и здесь надо говорить о том, что я не обязан доказывать свои убеждения, и основанием для отказа может быть только если человек у призывной комиссии есть сведения о том, что вот предоставляемые данные являются ложными. Ну, например, человек говорит, что он никогда не дрался, а сидящий в призывной комиссии представитель органов внутренних дел по соответствующему району говорит, ну как же, у тебя вот приводы за драки, ты не пацифист. А если человек говорит правду, и все, что он говорит, как бы является истинным, и нету доказательств обратного у призывной комиссии, то это значит, ему должны дать альтернативную службу, и неважно, есть у него справка из религиозной организации или какой-то еще документ, или нету.
Да, ну вот, судя по тому, что вы уже сказали, только 1000 человек в России в год удается. В год или за призыв?
Нет, в год. То есть около 500 человек в призыв, но удается, что значит, пойти на альтернативную службу,
да. Да,
но в процессе как бы доказывания альтернативной гражданской службы в срок больше человек находится, вот, и они в это время не призываются на военную службу. То есть это эффективный инструмент, как бы в том смысле, что если тебе откажут в альтернативной службе, ты можешь обратиться в суд
и обжаловать.
И обжаловать, потом, если следующий призыв, представлять новые какие-то доводы и опять добиваться альтернативной службы. Иногда это бывает успешно, но, конечно, проблема не только в том, что вот такая непреодолимая процедура, что только 1000 человек ее как бы через это сито проходит, а в том, что на самом деле не так много желающих, потому что у людей нет как бы какой-то объективной информации об альтернативной службе. Да, часто есть представление, что действительно там это какая-то грязная работа, там утки выносить и, значит, зарплату не получать. И противодействие со стороны военкомата. Люди думают, что вот да, только свидетели Иеговы могут обратиться или какие-то еще там, члены небольших религиозных организаций. А на самом деле любой, по большому счету. И в этом смысле российский закон и конституция и даже практика довольно хорошая. Не по любым убеждениям можно добиться альтернативной гражданской службы. Не только по религиозным, но и по светским, по пацифистским, политическим, этическим. И об этом говорится вот не только там в наших материалах правозащитных, но если открыть сайт Министерства обороны, там есть статья об альтернативной гражданской службе, и там тоже перечисляются все эти виды убеждений, которые могут быть основанием для отказа от военной службы.
Да, важно, чтобы это понимали и сами военнослужащие, и чиновники, и суды, которые выносят решения по жалобам призывников. Спасибо большое. Арсений Левинсон, юрист проекта «Гражданин и армия», был в студии «Радио Свобода» в эфире программы «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Академики Сибирского отделения Российской академии наук решили не публиковать данные о загрязнении сибирских городов. На состоявшемся на днях заседании президиума они заслушали доклад, из которого следует, что онкология, врожденные пороки развития и заболевания детей в Сибирском округе связаны с плохой экологией, рассказывает Анастасия Тищенко.
Большинство российских городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха находятся в Сибири. Такой вывод на заседании Сибирского отделения Российской академии наук сделал директор Института оптики атмосферы Игорь Пташкин. Впрочем, вам об этом лучше не знать, считают коллеги докладчика.
Вопрос о публикации требует специального обсуждения. Лишь бы мы не дали повод для очередного шума антироссийского, да?
Академия наук сначала выложила запись заседания на YouTube, но затем удалила. Ее успело скачать издание «Тайга.Инфо». Вот лишь часть данных, которые хотели скрыть от россиян.
Интересно, что среди вот 15 городов, которые здесь показаны, СПО, с очень высоким уровнем загрязнения, в 14 приоритетный полютант – это бензопирен. Это очень токсичное вещество, очень сильный канцероген, который образуется в основном при сгорании углеводородного жидкого, твердого, ну и отчасти газообразного топлива.
Самый высокий уровень бензопирена, если верить докладу Пташкина, в Норильске, в Новокузнецке и в Красноярске. Коллеги ученого возражают.
3-4 бензопирена – какое-то недоразумение. Вот в угольных районах, там, где сжигает много угля, это действительно очень опасно. А нефть и газ 3-4 бензопирена дают очень мало. Это у вас какой-то ошибочный источник.
Проблемы существуют не только с воздухом. Тяжелыми металлами, свинцом, цинком, никелем и медью загрязнена почва. Больше всего в городе Свирск, Иркутской области. И опять же в Норильске. От химических веществ в земле страдает Новокузнецк.
И ПДК там превышает, видно, в разы, до десятка раз. Причем динамика по годам неутешительная.
С водой в Сибири тоже беда. Пташкин, опираясь на данные Росгидромета, отметил, что 82% поверхностных вод в Новосибирской области оцениваются как грязные. В Томской 68%. Все это сказывается на здоровье населения.
Ну и видно, что к числу территорий риска относятся Красноярский край, Иркутская и Кемеровская области. Причем в Красноярском крае, допустим, доминирует онкопатология, в Кемеровской области это врожденные пороки развития, а в Алтайском крае это заболевания детей.
Все данные, собранные в докладе Пташкина, есть в открытом доступе. Их подготовил Росгидромет и Министерство природы, но Академия наук в их достоверности сомневается.
Есть еще тонкость какая. Часто Росгидромет не имеет приборов достаточно аккуратных. Они могут сами иметь неправильные результаты. Их мало кто проверяет. А роль Академии наук – давать научное сопровождение, в том числе корректировать те методы, которые используют ведомства.
Или, как в этом случае, не давать научного сопровождения и скрыть данные доклада, чтобы не пугать население.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения «Гринпис» Иван Блоков. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Довольно неожиданное решение, нужно сказать, приняли сибирские академики, учитывая, что все сведения, которые объединены вот в этом одном докладе, есть вообще-то в открытых источниках. И если постараться, то любой заинтересованный человек может точно так же их собрать и выдать на гора. На ваш взгляд, чем мотивировано было это решение, ну, за исключением вот прозвучавшего на этом заседании президиума, что не надо перед выборами беспокоить людей, это будет бомба?
Давать оценку выборов я, с вашего позволения, конечно, не буду. То, что прозвучало, опять же, насколько я понимаю, прозвучало, не было принято решение о засекречивании или закрытии материалов, а было высказано мнение о том, что, может быть, эти материалы не стоит широко распространять без того, чтобы не дать объяснения. В какой-то мере я могу понять, почему академики это сделали, только все равно я не могу понять, почему нельзя широко распространять информацию, которую распространять не только можно, но и обязательно нужно. Потому что по российским законам, по нашей Конституции, просто исходя из здравого смысла, мы с вами должны знать, в каких условиях мы живем. Не просто имеем право, но мы должны знать. Потому что от этого зависят очень многие жизненные выборы. Простите, наше здоровье, здоровье детей. И просто дальнейшая судьба всей страны зависит от того, что будет происходить у нас. Вот. Поэтому я скептически отношусь к любым решениям о закрытии материалов, но вынужден отметить, что очень часто у нас материалы или делаются недоступными, и они недоступны нам с вами, или подаются в такой форме, которая не дает возможности судить, а что же на самом деле происходит. Понять. Если позволите, я приведу пару примеров. Вот у нас есть очень хорошая система наблюдения за загрязнением воздуха в Москве. Это система МОСЭКО-мониторинга, у которого несколько десятков автоматических станций, которые имеют самое современное оборудование. Это действительно так. И по всем веществам они вам дают онлайн-информацию, хотя что-то там с историческими данными не дают, но вы можете увидеть все. Но вот есть одна загвоздка. Когда вы видите данные про серый водород, то их сравнивают почему-то не с российскими предельно допустимыми концентрациями, а с нормативами Всемирной организации здравоохранения. Нормативы Всемирной организации здравоохранения почти в 20 раз выше, чем российские предельно допустимые концентрации. Если уровень загрязнения сероводорода превысит российский, то по данным МОСЭКО-мониторинга это нигде не отразится. Вы будете видеть, что они все еще ниже нормативов ВОЗ. То есть, с одной стороны, они дают абсолютную правду. Ничего не могу сказать. И сравнение правильное. С другой стороны, там, где превышаются российские нормативы, наступает проблема. Могу привести другой пример, который тоже связан с загрязнением воздуха. Это вопросы, связанные с предельно допустимыми концентрациями. По непонятным для меня причинам ряд предельно допустимых концентраций в России повышался.
Вот прежде чем об этом сказать, поясните, пожалуйста, вот это ПДК, о котором часто можно слышать от экологов, от журналистов, которые занимаются экологической темой, от защитников природы. Что значит ПДК? Вот в прикладном смысле, если превышена предельно допустимая концентрация чего-либо, неважно насколько, что это значит?
Это разные вещи. Существует два типа веществ. Существуют вещества, которые оказывают острое воздействие. Есть предельно допустимая концентрация, максимально разовая. Есть максимальная суточная. И недавно, буквально месяц назад, ввели максимальную годовую. Почему ввели максимальную годовую и что такое суточная? Если у вас превышена серьезная концентрация, к примеру, диоксида азота, то вы можете получить проблемы с легкими, с дыханием прямо сейчас, когда она превышена максимально разовой. Это вещества, оказывающие на нас влияние сейчас. Именно из-за этого рассчитана максимально суточная, должна быть установлена максимально суточная и разовая. Максимальная годовая – это то, что рассчитано в отношении канцерогенных веществ. И мы очень много спорили с Роспотребнадзором, потому что на много канцерогенных веществ у нас концентрации были установлены максимально суточные, и они были намного выше, чем допустимые уровни рисков. В частности, такие вещества, как формальдегид. Почему канцерогены выделены отдельно? Потому что очень часто разовая реакция на эти вещества не является критичным показателем, но если они на вас воздействуют постоянно, то рано или поздно вероятность получения онкологического заболевания очень сильно вырастет. Поэтому это тоже очень важный элемент. Они два разных, они принципиально разные подходы, которые здесь есть. Вот у нас, когда мы говорим о том, об измерении ПДК сероводорода, это не канцерогенное вещество, и мы говорим о максимально разовой концентрации превышения. Далеко, кстати, далеко не на все вещества есть концентрации, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Далеко не на все вещества есть предельно допустимые концентрации в странах Евросоюза, к примеру, установленные. Там немножко другой подход, там ставят целевые показатели и стараются чего-то достичь. Поэтому, в отличие от нас, там пытаются прийти к нормативу, а у нас считается, что если чуть-чуть ниже ПДК, все в порядке. Не все в порядке, все равно, если это канцерогенное вещество. То есть, вот есть такая принципиальная. Но почему я говорил еще про предельно допустимые концентрации? Одно из наиболее проблемных вещей – это, безусловно, канцерогенные вещества. Это то, что вызывает как раз дополнительную заболеваемость и смертность, о чем говорили в Академии наук, в сибирском филиале Академии наук. И в этой ситуации предельно допустимые концентрации, которые были установлены в России, на более чем 20 веществ были выше, чем уровень риска. А уровень риска, он и так довольно высокий.
А это... уровень риска определяют это... медики?
Нет, уровень риска определяется на основе очень тщательных исследований. Он согласован практически всеми странами мира. Это уже признано. То есть у нас есть специальный стандарт, по которому говорится. Это уровень вероятность получения онкологического заболевания, если вы будете всю жизнь дышать данным веществом. Угу. То есть концентрация. И вот мы говорим про уровень риска, если у вас... При уровне ПДК у вас не должно быть больше риска, чем одна десятитысячная. То есть только каждый десятитысячный человек может заболеть. Это и так много. Но тем не менее, это вот так определяется уровень риска. И далеко не все вещества канцерогенные у нас до сих пор еще находятся в пределах уровня риска. Вот во времена, когда у нас еще был Советский Союз, то каждое ПДК, это было несколько диссертаций, и они, по сути, защищались. А сейчас, когда мы запросили Потребнадзор, а почему вы меняете ПДК, мы не получили ответа. То есть по тому же формальдегиду ПДК было поднято более чем в 3 раза. И объяснение этого мы не нашли. Когда мы запросили несколько научных институтов, в одном из них потеряли документы. Тот, на который ссылался, уничтожили. Не потеряли, уничтожили документы из-за сроков хранения. Другие не дали ответов. То же самое запросил Совет при президенте правам человека. И он тоже не смог получить ответ. То есть у нас оказывается вот кусок, который совсем закрыт. Это вот та самая закрытая информация. Получается, что... Вот на тот же формальдегид, предельно допустимые концентрации, которые устанавливались, у нас, по-моему, в 3 раза выше, чем в Калифорнии установлено. То есть, ну, как-то что-то здесь между собой не вяжется, согласитесь.
Вы знаете, такое ощущение, что в этой ситуации Роспотребнадзор ведет себя как, знаете, страус или как маленький ребенок, который считает, что если он глаза закроет, то он будет в домике, он спрячется, и никто его не найдет. Как будто если они повысят уровни ПДК, люди от этого перестанут болеть чаще, перестанут умирать, и вообще обстановка будет лучше. Вот такая логика.
Наверное, это правда. Потому что Роспотребнадзор также никак не может представить информацию о том, где же они проводят свои наблюдения. И вот то, что мы можем увидеть по обобщенным данным по стране, ну, этого достаточно. Если Росгидромет показывает, что отдельные загрязнители либо растут, либо стабилизировались, то Роспотребнадзор показывает, что они уменьшились. Мы хотим понять, где и как они проводят измерения, но вот когда прямо их запрашиваешь, то результаты не получите. Но принципиально важно, чтобы эта информация была нам с вами известна, чтобы мы могли понимать, как она получена, и сравнить. Далеко не каждый будет залезать специально в эту информацию. Но вот на это как раз и есть и журналисты, и общественные организации, да и профессионалы, которых в стране довольно много, которые могут интерпретировать это и представить
эти результаты.
Но только эти профессионалы должны быть независимы. Они экономически никак не должны зависеть от Роспотребнадзора. Согласитесь, в противном случае все оказывается... Ну, совсем нехорошо, и конфликт интересов здесь может сыграть очень негативную роль.
Ну, смотрите, вот сейчас профессионалы, члены Российской академии наук в Сибирском округе провели исследование, там несколько человек работали над этим докладом, сделали определенные выводы. Доклад был презентован, целиком текста никто еще не видел из публики. Случайно сохранилась видеозапись, вот весь этот зум, потому что открытое же было заседание президиума, и оттуда только можно делать какие-то выводы. И вот презентацию можно было посмотреть, что там, кто говорил. И они, авторы доклада, говорят, что вот есть серьезная проблема в Сибири, в Красноярске, в Норильске, ну просто какая-то чудовищная. И логично было бы, и кто-то даже там из членов вот этого заседания президиума говорит, что да, нужно понять, что с этим делать. Они это же доклад делается не просто так, а для того, чтобы с этим как-то работать и давать какие-то рекомендации, наверное, правительству. Но тут, ближе к концу обсуждения, говорят, ну вы знаете, все-таки давайте согласуем с администрацией, с полпредом по округу. То есть... Чего боятся ученые, на ваш взгляд? Почему они сами-то не могут? Они же доверяют собственным данным, которые они...
Я, наверное, издалека начну.
Давайте.
Практически все данные, как я предполагаю, которые они использованы, есть в системе госдокладов. Госдоклады выпускаются, или просто доклады, выпускаются разные ведомства. Потребнадзор выпускает справочники, по-моему, это служба Потребнадзора, справочники о смертности от онкологических заболеваний, о заболеваемости по региону. Росстат выпускает справочники по тем данным, которые собирает статистика, включая там и затраты, ну, в общем, там много вещей, в том числе вещи о загрязнении воды и воздуха. Росприроднадзор и МПР выпускают свои доклады, Гидромет выпускает свои доклады, Росводресурс выпускает свои. В сумме, по-моему, там 17 или 18 различного рода докладов, которые описывают состояние окружающей среды в стране и в какой-то степени последствия, подчеркиваю, в какой-то степени, потому что прямую связь между онкологическими заболеваниями и загрязнениями на уровне статистики вам установить не удастся. Это, к сожалению, пока невозможно. Вот. Из всех этих докладов цифры можно выбрать, но это очень и очень сложно. Поэтому я думаю, что первая часть, то, что попытались сделать в филиале, попытаться вытащить данные о загрязнении городов, они сделали, и я верю, что они сделали это успешно. Вот. И они тут же увидели, что, например, того же формальдегида концентрация по стране растет практически каждый год. Она монотонно растет вверх. И снижение, повышение предельно допустимой концентрации, не исключаю, что я не исключаю, что оно было сделано, чтобы уменьшить число особо загрязненных городов. Но от этого людям-то лучше не стало, потому что вещества-то, они все равно остались в воздухе. Да. Поэтому эта часть, вот, оно было, наверное, сделано нормально. А дальше наступает то, что происходило уже много лет. Каждый год появляется информация, каждый год пишется о том, что ситуация плоха. Вот меры, которые нужно делать. Это не первый год и даже не первое десятилетие. Говорится о том, что надо сделать. Не всегда, что это правильно, но, по крайней мере, где нужно принять меры, это достаточно очевидно. И то, что в Красноярске надо было принимать меры 30 лет назад, 20 лет назад, 10 лет назад, они не были приняты. Просто не были. То, что надо было в Челябинске предпринять меры, да, это не Сибирь, но это очень загрязненный город. Или то, что Карабаш – это город, в котором жить очень неприятно, в котором действительно город иногда накрывает облако выбросов из трубы комбината. То есть городов-то у нас много, которых есть проблем. И вот для того, чтобы меры не принимают, вы представляете себе, как будут реагировать люди, если они выяснят, что у нас плохо, а меры не принимаются. С чем отличались доклады, большая часть докладов, от того, как я понимаю, что сделали академики? Доклады, они говорили о том, что происходит сейчас. Иногда смотрели ретроспективу на 3 года, редко, когда на 5 лет. Угу. То есть за 3 года это флуктуация. Это обычная, естественная, флуктуация. Вы не можете построить динамику. Динамика, понимание того, что происходит, должно смотреть 10-20 лет, ну хотя бы 10, чтобы понять, что реально происходит. Вот если они это сделали, они поняли, что лучше не становится. Я не зря говорю, что последние несколько десятилетий растет объемы выбросов формальдегида. Они действительно растут, становятся хуже. Единственное, вот, с чем у нас растут объемы отходов. Я понимаю, что это не то, что прямо, но отходы – это то, что тяжело спрятать. Можно пересортицу устроить, не те классы отнести, но физически спрятать объемы отходов крайне сложно. И вот если цифр 2020 года нет, то по 2019 год, начиная с 1995 или 1996 года, каждый год у нас идет рост объемов образования отходов по стране. Монотонно, каждый год. Просто каждый. У нас сейчас образуется в стране, по данным Росстата, я подозреваю, что это данные не совсем соответствуют реальности, но даже по данным Росстата, 7 миллиардов тонн отходов. Вот вы можете себе представить, у нас образуется отходов, наверное, уже чуть больше, чем в Китае.
Ого!
Вот сопоставьте, это не бытовые отходы, это промышленные. Бытовые отходы, вот те самые коммунальные отходы, это примерно 1%, не больше, чем 1% от общего объема. А все остальное – это то, что сваливает промышленность. Но вообще там очень сложная проблема, потому что данные одного госисточника не бьются с данными другого. Данные Росстата о том, что размещается, то есть захоранивается или укладывается на хранение, около 3 миллиардов тонн. А по данным, которые можно извлечь из реестра мест размещения отходов, так называемого ГРУРО, эта цифра может быть и 30, и 40 миллиардов тонн в год. Вообще полностью не бьющиеся цифры между собой.
То есть другое дело, что вот вы и приводили в пример, если, например, отходы, которых становится только больше, их невозможно спрятать, их видно, то вот формальдегид, бензопирен, в общем, прочие вредные какие-то вещества, которые содержатся в воздухе, человек их не может увидеть и осязать.
Вы абсолютно правы, а, как правило, самые опасные вещества вы вообще не чувствуете. То, что создает проблему онкологических заболеваний, вы просто не чувствуете. Но даже с теми веществами, которые вы чувствуете, я не могу удержаться и не рассказать про метилмеркаптан. Это вот то вещество, которое добавляется в газ. Вот то, что газ выходит, это запах. Вот на метилмеркаптан за 21 год предельно допустимые концентрации подняли в 660 раз. 660. Только что чуть-чуть не добирает до 666. 660 раз. При этом, если раньше вы не чувствовали, то есть ПДК было существенно ниже порога, то сейчас оно находится где-то выше порога. Если вы выходите на улицу и вы хорошо чувствуете запахи, то запах метилмеркаптана может быть, а это может быть в пределах предельно допустимой концентрации. Поверьте, я не могу понять, почему такое, почему это решение были приняты. Но они были сделаны, это официальное решение Роспотребнадзора. Поэтому мы получаем...
Вот этот метилмеркаптан, он является канцерогеном? Или
нет, он не является канцерогеном, он просто создает вам дискомфорт при этих концентрациях, он создает дискомфорт. Есть еще такое понятие, как качество жизни. Да, вы выживете, у вас даже, может быть, не будет заболеваний никаких, кроме нервных, после него. Но когда у вас вокруг не очень приятный запах, я не думаю, что вам хорошо и лучше жить.
Конечно, это некомфорт.
Вот сейчас это именно так. И с этим у нас очень большие проблемы. Реально загрязнение по воде лучше не становится. По воздуху очень разнонаправленные вещи, но есть вещества, которые постоянно выбрасываются в большем масштабе. Хотя должен признать, что последнее десятилетие у нас почти исчезло серьезное свинцовое загрязнение воздуха, потому что ушел этилированный бензин. Но это, наверное, единственное самое крупное достижение. Бензопирен, вот то самое канцерогенное вещество, которое в том числе выбрасывается в автомашины, вот эти концентрации существенно не уменьшаются.
И что же с этим всем делать-то?
И первая вещь, которая принципиально важна, нужно очень четко разделить контроль от использования ресурсов. Это крайне важная вещь. Нигде в мире, кроме двух стран, я не нашел объединения контроля и использования ресурсов. У нас же Министерство природных ресурсов и экологии отвечает сразу за получение максимального дохода от использования природных ресурсов и за контроль. Простите меня, леса в курятнике, ну и любое другое сравнение, которое... Вот это первая совершенно важнейшая вещь. Без этого у нас ничего не может получиться. Второй не менее важный кусок – это вопросы, связанные с экономическим регулированием. 6 лет назад плата за сбросы, выбросы и захоронение отходов, то есть регулирующая плата, не штрафы, не ущерб, а регулирующая плата, была 28 миллиардов рублей. Тоже не очень много. Но в прошлом году она была уже чуть больше 12 миллиардов всего в абсолютных рублях. То есть инфляция за это время прошла, и плата упала более чем в 2 раза. За счет того, что убрали коэффициент 2 за плату в арктической зоне. Так, тихонечко убрали, никакого обоснования не было. Было принято постановление правительства, и все. Изменили порядок расчета платы за выбросы нефтяных компаний при сжигании попутного газа. Ну и было придано еще ряд нормативных изменений.
То есть все, чтобы облегчить жизни бизнесу.
Я другого не могу себе представить, потому что это вот такое падение. Вот смотрите, у нас нет никакого улучшения. Единственный способ, который, на мой взгляд, будет нормально действовать, это не наказание, это не выкручивание рук. Нормально будет действовать, если это не про аварию идет речь, конечно. Экономически говорю, чтобы было дороже загрязнять,
чем очищать.
Логично совершенно. Везде принято. И раз страна идет по пути развития бизнеса, давайте так и действовать. Нет. Экономическое регулирование у нас падает. Причем все об этом молчат. Третья часть, которая тоже важна, нормально использовать деньги, направленные на охрану окружающей среды. Вот смотрите, я не могу не привести пример. У нас из бюджета считается, я не знаю, говорю, считается, что около 2% уходит на охрану окружающей среды.
Так.
Это очень много. Это больше, чем в Германии. Но из этих 2% около 2/3 составляют субсидии производителям колесных транспортных средств на приведение их нормативам загрязнения воздуха. Это, может быть, правильные субсидии. Я не знаю, я не хочу оценивать, нужны ли такие субсидии. Они просто не имеют никакого отношения к охране окружающей
среды. Это правда.
Им компенсируется разница. Так, мы убираем 2/3. Затем мы смотрим, туда частично попадают вещи, например, строительство там, водопроводов. Это тоже, наверное, нужные вещи, но это не имеет никакого отношения к охране окружающей. Это про другое совсем. И вот когда вы вычисляете то, что можете, вы получаете, что там 30-35%. Это не факт, что все вычислили, потому что бюджет довольно сложно сделан, и не все вы можете. А вот 0,3%, 0,35% – это намного меньше, чем в любой из стран, которые я знаю. То есть получается, что кусочек-то гораздо меньше. Мы туда просто... добавляем.
Напихали то, что, того, что...
Хотим. Вот должна быть везде честность. И должна быть информация. Я начал с этого, чтобы показать, как это нехорошо. А в принципе, просто мы должны иметь возможность владеть всей информацией. доступность информации для всех нас – это важнейшая вещь. Без этого вообще ничего не будет. Наверное, я бы даже поставил это на первое место.
Спасибо большое, Иван Блоков, директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace. Был в студии «Радио Свобода». В эфире программы «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Говорит и показывает «Радио Свобода». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Микрофон Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.